Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы рады всех вас приветствовать на наших просветительских курсах. Прошлая лекция была посвящена пасхальному богослужению, а сегодня наша тема – суточный круг богослужения. Лекцию проведет насельник Сретенского монастыря, иеромонах Афанасий Дерюгин. Отец Афанасий, вам слово.
Христос воскресе! Рад приветствовать всех, кто собрался, несмотря на весеннюю погоду. Тема нашей сегодняшней лекции – это суточный круг богослужения. Для начала нужно разобраться с понятием, что такое суточный круг. Это, если говорить кратко, те богослужения, которые совершаются ежедневно в наших храмах или должны совершаться, которые совершаются по церковному уставу. Этот порядок называется кругом именно в силу того, что эти богослужения повторяются ежедневно изо дня в день. То есть каждый день совершаются одни и те же богослужения, которые по церковным правилам должны совершаться, повторяться постоянно. Здесь сразу следует оговорить некоторую проблему в том плане, что тот суточный круг, те службы, которые положено совершать по уставу, далеко не все, не во всей полноте совершаются в наших храмах, потому что и составлялся этот суточный круг монахами и для монахов. Не всегда у мирян есть возможность участвовать во всех такого рода богослужениях, поэтому не все они совершаются на приходах. И из-за этого несколько различается теория, скажем так, суточного круга и практика. Я буду говорить сначала о теории, о том, как эти богослужения должны совершаться согласно уставу, а потом уже переходить к практике, то есть к тому, как они совершаются в реальности в нашей жизни. Для начала следует сказать, что те богослужения, которые мы имеем сейчас, это далеко не единственный вариант, как совершались службы в православной церкви. Например, была практика в древних монастырях, так называемых служб 24 часов. То есть, что в монастыре молитва шла постоянно, служащие священники, монахи сменяли друг друга, и службы совершались непрерывно в течение 24 часов. Разумеется, их порядок был совсем другой, чем сейчас. Что-то подобное этой службе есть и в наше время во многих монастырях. Думаю, вы понимаете, что речь идет о чтении неусыпаемой псалтири. Смысл в этом, конечно, тот же самый, чтобы богослужение не прерывалось ни на минуту, совершалось постоянно, неусыпаемо, то есть молитва, чтобы шла непрерывно. Но есть еще и другие практики, например, некоторые монашествующие, в основном пустынники, заменяли, и сейчас тоже есть такая практика, богослужение Иисусовой молитвой. То есть, например, вместо совершения вечерне в течение часа или полутора творили или творят Иисусову молитву. И это, конечно, уже такой вариант для совершенных, потому что тяжело очень обычному человеку в течение часа не рассеянно творить Иисусову молитву. Но такая практика тоже есть в православной церкви, ей сейчас пользуются многие монашествующие на Афоне в первую очередь. Но мы будем говорить о той практике, которая положена по нынешнему уставу, и эта практика включает в себя 7 основных богослужений. Изначально каждое из этих богослужений совершалось отдельно, соответственно, молитва совершалась 7 раз в день. О молитве 7 раз в день говорил еще пророк Давид. У него в 118-м псалме есть такие слова, что «семь раз в день восхвалял я тебя за праведные суды твои». То есть это такое, можно сказать, пророчество о суточном круге, о том, что церковь также будет восхвалять Господа 7 раз в день в виде 7 отдельных служб. Начало все эти службы, по крайней мере большинство из них, берет еще из апостольских времен, то есть основы заложены еще в 1 веке. Сейчас, разъясняя каждое из этих богослужений, буду вкратце говорить о том, какие моменты этой службы исходят из самого начала, из первого века. И по сути своей, опять же, по изначальной практике, каждая служба привязана к определенному времени суток, то есть освещает то или иное время, и эти службы в основном завязаны на восходе и заходе солнца, потому что в древности это было просто обычное исчисление времени, когда не было часов механических, таких как у нас, то люди считали время по восходу-заходу солнца, соответственно, и все богослужения были связаны с восходом и заходом солнца. Поэтому службы так и были привязаны, там, служба на рассвете, служба на закате, служба в полдень и так далее. Все они связаны с этим, с тем или иным временем. В Палестине, где создавался суточный круг, с этим в некотором роде проще, чем у нас в России, потому что там не такая большая разница между восходом и заходом в летнее и в зимнее время. Потому что у нас, например, если совершать все, скажем так, по изначальной задумке, тогда получится, что в зимнее время вечерня будет совершаться где-нибудь в 4 часа, а в летнее время в 10 часов вечера, потому что разница между временем захода солнца очень большая. В Палестине такой проблемы нет, поэтому этот круг был очень удобен для совершения его в Палестине, совершения древними монахами. Такие богослужения, эти 7 богослужений в день, совершали монашествующие в первую очередь, и эта система была очень удобна в том плане, что создавала такое удобное чередование молитвы и труда. То есть человек в течение дня занимается каким-то необходимым трудом и 7 раз в день прерывает этот труд для того, чтобы совершить молитву. И это в чем-то удобнее, чем совершать какие-то продолжительные молитвы, но меньшее количество раз, потому что получается, что весь день так или иначе наполнен молитвой, то есть не просто погружен в какие-то житейские дела, а постоянно прерывается на совершение тех или иных молитвословий. Что же это за службы, эти 7 служб, которые составляют основу, составляют этот самый суточный круг? Первое богослужение, с которого начинается день, называется «Полуночница». Как видно из названия, оно совершается в полночь, вернее сказать, в середине ночи, потому что наша полночь, то есть 12 часов ночи, это далеко не середина темного времени суток, а служба эта как раз совершается именно в середине, в самое темное время, когда больше всего хочется спать. О ночной молитве говорится еще в Евангелии, в Священном Писании. Мы помним, что Христос по ночам уходил в горы и молился. Апостолы тоже совершали ночные богослужения, и поэтому в первые века особенно христиане старались совершать молитвы по ночам. В древности это было удобнее в том плане, что все люди все равно просыпались по ночам, потому что в городах ночью происходила смена караула. Смена караула, соответственно, была связана с какими-то военными окриками, лязгом железа и так далее. Но если язычники, просыпаясь от этого шума, наверняка ругали недобрыми словами тех, кто помешал им спать, то христиане использовали эту необходимость проснуться ночью, использовали ее для того, чтобы ночью вознести молитвы к Богу, что удобнее в том плане, что ночью никто не мешает, нет необходимости отвлекаться на житейские дела. Конечно, молиться по ночам гораздо сложнее в физическом плане, но это тоже имеет свою пользу, потому что если мы жертвуем чем-то ради Бога, то это обязательно будет вознаграждено, в том числе и жертва своим сном тоже вознаграждается, поэтому и древние христиане, помня об этом, считали своим долгом молиться по ночам. Монашествующие совершают ночную молитву, они вставали, просыпались в середине ночи и больше не ложились. Поэтому и такая молитва, эта служба полуночница, она стала одновременно и ночной молитвой, и утренней молитвой. Потому что для монашествующих, которые просыпались ночью, это было уже утро, с этого начинался их предстоящий день. И сейчас полуночница совершается у нас в монастырях, и совершается также в основном в утреннее время, то есть является таким аналогом, заменой утренних молитв, молитв после того, как мы проснулись. В зависимости от устава монастыря, полуночница совершается раньше или позже, в тех монастырях, которые расположены вдали от населенных пунктов, обычно начинают полуночницу раньше, где-то в 3 часа утра, 4, 5, а в тех монастырях, которые расположены в городах, приходится сообразовываться с теми людьми, которые также хотят посетить монастырь, помолиться на монастырской службе, и эти службы начинаются обычно позже, как у нас в монастыре, в 7 часов утра совершается вот это вот богослужение под названием «Полуночница». Центром этой службы является 17-я кафизма, 118-й псалом. Об этом псалме следует сказать отдельно. Он называется у некоторых святых «великим псалмом», потому что отличается от всех других в первую очередь по своим размерам. Самый длинный из всех псалмов занимает целую кафизму, но не только в этом его отличие, он также особенный по своему содержанию. В каждом стихе этого псалма есть слово «закон Божий», «заповеди», «сведения» или другие синонимы. И весь этот псалом является, можно сказать, гимном заповедям Божиим. Весь его смысл можно выразить в том, что он восхваляет то, как хорошо исполнять заповеди Божии и как плохо их не исполнять. И поэтому по церковному уставу этот псалом прочитывается ежедневно, с понедельника по пятницу читается на полуночнице. Для того как раз, чтобы напоминать всем в самом начале дня, что самое главное в нашей жизни – это исполнение заповедей Божьих. И таким образом, получив такой заряд на предстоящий день, с этими мыслями уже совершать все необходимые дела. Я думаю, что многие знают, что этот псалом, эта кафизма связана также с заупокойным молением, с совершением заупокойных богослужений, и это тоже имеет свои корни в содержании псалма, потому что усопшие, как никто другой, понимают, что единственно важное, единственно полезное в жизни – это исполнять Божьи заповеди. После смерти это становится гораздо более очевидно, поэтому, молясь за усопших, мы также воспеваем обычно вот эту вот кафизму, этот псалом. Он является частью полуночницы, а еще одной из, скажем так, тем полуночницы является второе пришествие Христа. Думаю, все знают тот тропарь, который поется на полуночнице: «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдяще», потому что полуночница связана с воспоминанием второго пришествия. Второе пришествие, по преданию, произойдет ночью, как это видно из притчи о десяти девах, что жених пришел в полночь, поэтому и толкователи некоторые также говорили, что Христос придет в полночь. И когда мы молимся вот этим богослужением, которое изначально совершалось в ночное время, то вспоминаем то событие, которое произойдет в это же время суток, то есть произойдет ночью, вспоминаем второе пришествие Христа, о котором помнить вообще очень важно и необходимо всем христианам. И вот этому тоже посвящено богослужение полуночницы. Это первая служба, которая совершается в течение суток. С нее, собственно говоря, должен начинаться каждый день. Вторая служба, которая идет за полуночницей, называется утренняя. И, как видно из названия, она по церковному уставу совершается утром. Утром, вернее сказать, на рассвете. Служба эта должна начинаться в ночное время, в темное время суток, и во время службы как раз-таки и происходит рассвет. В идеале, скажем так, рассвет должен происходить в то время, когда священник произносит возглас «Слава тебе, показавшему нам свет». И с учетом того, что в Греции, в тех местах, где христианство начиналось, зарождалось, храмы часто строили на берегу моря, и они были обращены, разумеется, на восток, то в это время, можно сказать, первый луч солнца должен озарить храм, должен посветить в окно, которое в алтаре, так что это такая служба, освещающая утреннее время, освещающая первую зарю, освещающая восход солнца. Эта служба совершается сейчас в наших храмах, однако в большинстве случаев ее переносят на вечернее время, совершают утреннюю вечером. Не везде так делается. Есть некоторые храмы, особенно некоторые монастыри, где утренню совершают, как это и положено, в утреннее время, но в большинстве приходов все-таки ее переносят на вечер. Можно много говорить о том, с чем это связано, и, конечно же, это имеет и свои какие-то отрицательные моменты, потому что служба эта посвящена именно утреннему времени восхода солнца, сейчас об этом я еще отдельно скажу, но в то же время это имеет и положительные моменты, потому что, когда утреннее совершается утром, то гораздо больше вероятности, что люди не будут на нее ходить. В Греции, во многих местах и храмах тоже утреннее совершается в утреннее время, но часто это приводит к тому, что прихожане приходят в храм только к литургии, а утреннюю считают каким-то таким приложением к литургии вовсе не необходимым. У нас в храмах тоже часто подобное происходит с часами, что у нас тоже на часы перед литургией не все считают своим долгом приходить, также и в Греции на утреннюю перед литургией, а это богослужение утреннее, которое, можно сказать, излагает нам весь смысл, всю суть того события, праздника, который мы вспоминаем, поэтому, конечно, очень хотелось бы, чтобы люди не оставляли этой службы. В этом плане хорошо, что у нас ее совершают вечером, что у всех есть возможность поучаствовать в этом богослужении тоже. Теперь немного об основных частях, из которых состоит служба, эта называемая утренняя. Первая ее часть, самая заметная, это шестопсалмия. Шестопсалмия – шесть псалмов, которые как раз и говорят нам в основном об утреннем времени. В этих шести псалмах мы встречаем такие слова: «Аз уснух и спах, восстах, яко Господь заступит меня». «Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою». «Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю». И другие моменты этих псалмов, которые говорят, повествуют нам об утреннем времени. То есть те псалмы, которые читаются в самом начале дня. Думаю, что некоторые слышали такую идею, учение о том, что шестопсалмия связана со страшным судом. Есть даже такое предание, что страшный суд будет идти по времени ровно столько, сколько в храме читается шестопсалмия. Это, конечно, святые отцы о таком не писали, и здесь тогда не очень понятно, что в разных храмах шестопсалмия читают по-разному, где-то за 5 минут прочитывают, а где-то за 15, поэтому сколько времени будет идти страшный суд в таком случае, не очень понятно. Но обоснование этому есть в том плане, что богослужебные книги призывают нас во время шестопсалмия вспоминать о страшном суде и о воздаянии, о наказаниях или о блаженстве, которое ждет нас после этого суда. То есть это время особой молитвы, особого благоговения, тем более, что и псалмы, которые читаются, по большей части покаянные, призывают нас к воспоминанию о своих грехах, а следовательно и о том суде, который предстоит нам в связи с этими грехами. Шестопсалмие должно совершаться в особом благоговении, в полной тишине, поэтому у нас в храмах на шестопсалмии гасится весь свет, даже свечи, для того, чтобы люди чувствовали, что это момент богослужения, выделенный из всей остальной службы, что это момент, когда нужно особенно внимательно молиться. Понятно, в этот момент совершенно нельзя ходить по храму, нужно внимать тому, что читается. Вообще во время богослужения ходить по храму не очень правильно, но шестопсалмия и другие важнейшие моменты службы – это такое время, когда категорически недопустимы какие-то хождения. Интересно, что по уставу даже в середине шестопсалмия, когда после трех псалмов читается «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь», и другие краткие молитвы, не нужно даже креститься для того, чтобы не нарушать тишину в храме, даже шуршанием одежды, чтобы сохранялась полная благоговейная тишина. Понятно, что сейчас это не всегда возможно в храмах, но по церковному уставу это положено, и смысл этого, конечно, в том, чтобы провести данные псалмы в полном благоговении. Одной из частей утренне также являются кафизмы. Вообще все наше богослужение построено на псалтире. Нет ни одной службы, в которой не читался бы хотя бы один псалом. Это и понятно, потому что у нас могут быть очень хорошие и правильные молитвы, которые составлены людьми святыми, но все равно они не сравнятся с теми текстами, которые входят в состав Священного Писания. В Священном Писании нам даны, можно сказать, эталоны молитв, поэтому, конечно, Псалтирь – совершенно особая книга, там как раз-таки образцы молитвы, поэтому на Псалтире богослужение построено, наполнено самыми разными псалмами, и по церковному уставу Псалтирь прочитывается полностью за неделю. В каждом богослужении, в вечернее и утреннее участвуют кафизмы, и полностью за неделю должна прочитываться вся Псалтирь. Опять же, это, понятно, удлиняет службу, поэтому далеко не всегда соблюдается такой порядок, но важно помнить, что чтение Псалтиря составляет основу и богослужения, да и вообще молитвы каждого христианина, что чтение псалмов обязательно должно входить в нашу молитвенную жизнь, как она и входит в рамках богослужения, и как большая часть христиан молится, читает псалтирь и дома в рамках своего келейного правила. Центральной частью утренней, конечно же, является канон. Что такое канон? Это греческое слово, и в переводе оно означает «правило». Изначально каноном называлось некое молитвенное правило, которое соблюдали древние монахи, и состояло оно из 9 отрывков из Священного Писания. Это были так называемые «песни Священного Писания», которые взяты из разных книг Ветхого и Нового Завета. Первая песня взята из книги «Исход», которую воспел пророк Моисей после перехода через Красное море. Вторая песня из книги «Второзаконие», в которой пророк Моисей обличает евреев за их непокорность Господу Богу и так далее. 9 отрывков, взятых из Священного Писания. Они составляли канон, то есть правило, которое прочитывалось ежедневно утром древними монашествующими. Может быть, видели в некоторых изданиях Псалтиря, после всей Псалтири идут песни Священного Писания. Вот это вот и есть тот самый канон, те самые отрывки Священного Писания, которые в древности читались. Потом к этим отрывкам из Священного Писания стали прибавлять песнопения в честь праздника, в честь того события или святого, которое вспоминается в этот день. А со временем библейские отрывки читать перестали, а каноном стали называть именно вот эти вот песнопения, посвященные празднику. Хотя библейские отрывки сейчас обычно не читаются, однако все равно сохранилась связь между нашими канонами и теми отрывками Писания, которые изначально здесь были. Думаю, что все эту связь прослеживают в виде ирмосов, которые читаются в начале каждой песни. Например, все помнят, что первый ирмос, ирмос первой песни, всегда посвящен пророку Моисею и переходу через Красное море. Например, в покаянном каноне, все помните, «Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема». Или в каноне к причастию, «Грядите, люди, и поим песнь Христу Богу, раздельшему море и наставлюшему люди». Опять же, здесь про переход евреев через Красное море. Это как указывает на то, что первая песня, это была песнь, воспетая после перехода через Красное море. Например, опять же, в 9-й песне всегда говорится про Богородицу. То есть там, опять же, в покаянном каноне «Бога человеком невозможно видеть, ныне гоже не смеют чине ангельстие взирате, тобою же всечистое явися человеком слово воплощенно». То есть здесь воспевается Богородица, из чего мы видим, что 9-я песнь канона – это песнь Богородицы. «Величи душа моя Господа, возрадовайся дух мой, Бозе спаси моим». То есть какая-то связь с этими библейскими отрывками, она все равно сохраняется в виде вот этих вот ирмосов, посвященных тому же, чему посвящены эти библейские песни. Часто непонятно задается вопрос, почему в канонах, в большинстве канонов отсутствует вторая песня. Это связано с тем, что вторая песня библейская, как уже было упомянуто, это обличительная песнь, где пророк Моисей обличает иудеев за их непокорность Богу. Поэтому в связи с таким своим обличительным характером было решено, что она не соответствует такому торжественному праздничному песнопению, как канон, и в большинстве канонов она исключается. Хотя остается в канонах, относящихся к Великому посту, и еще в некоторых других, например, самый известный – это Великий канон Андрея Крицкого, где есть и вторая песнь, потому что он весь направлен на покаяние, поэтому ничего не препятствует и здесь быть такой вот обличительной песне. В богослужении, в первую очередь в утренне, кроме тех частей, которые мы знаем, есть еще положенные по уставу так называемые назидательные чтения. У нас сейчас богослужение состоит из псалмов, песнопений, молитв, ектений и так далее. А изначально в богослужении были еще такие моменты, как назидательные чтения, то есть чтения из творений святых отцов, которые посвящены тому или иному празднику, тому или иному святому. Эти чтения читались в богослужении несколько раз. На утренние такие чтения, если я не ошибаюсь, 5 или 6. И это время, когда не только мы слушаем назидание, слушаем творение святых отцов, но и время, когда можно немного отдохнуть, потому что во время этих чтений положено сидеть. Так как богослужение очень продолжительное, то вот такие моменты, когда положено сидеть, они очень актуальны, очень полезны, и изначально в богослужении они были. У нас сейчас осталось только 2 таких момента, когда на службе читаются какие-то назидательные чтения святых отцов. Тоже, думаю, все эти моменты знают. Во-первых, это житие преподобной Марии Египетской, которая читается, когда прочитывается полностью Великий канон на 5-й седмице Великого поста. А во-вторых, это огласительное слово Иоанна Златоуста, которое читается в день Святой Пасхи, также поучение святоотеческое, которое предлагается нам в этот праздничный день.